Здравствуйте, дорогие друзья, мои братья и сестры. Если не по вере, то, по крайней мере, по разуму. Мир всем, кто решил сегодня посмотреть и послушать православную программу «Ключ разумения». Веду программу я, Александр Елопов. Программа снимается в библиотеке Гомельского Свято-Никольского мужского монастыря. Хочу представить еще одного гостя нашей программы. Сегодня к нам пришел протоиерей Андрей Шихалов, который служит в нашем Гомельском храме в честь Иерской иконы Божьей Матери. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Александр Петрович, дорогие братья и сестры, все, кто обратил внимание на сию передачу.
Отец Андрей, мы с вами знакомы скоро уже, наверное, 20 лет. Я вас впервые увидел, когда сам преподавал в Гомельском мединституте, вы были студентом Гомельского мединститута. А через какое-то время я заметил, что мы с вами вместе посещаем один и тот же Гомельский Свято-Никольский храм, при котором существует Гомельский Свято-Никольский мужской монастырь. Только я был в ту пору, да и до сих пор остаюсь, рядовым прихожанином этого храма, а вы, насколько я знаю, пели в церковном хоре.
Да, немножко был такой период, участвовал в пении братского хора. Ну, лет, наверное, 4-5 лет вот так вот пел в Никольском
монастыре. То есть вы
монастыре.
Несколько лет очень интенсивно общались с нашими гомельскими монахами, да?
Да, помню очень хорошо отца Антония, отец Савва еще тогда. Очень был молод точно, как, ну, мы одногодки. Поэтому вот такие старожилы монастыря мне весьма знакомы, как отец Амвросий, отец Савва, отец Антип, потому что, да, практически 5 лет вот я немножко помогал на клиросе здесь.
Отец Андрей, и что, вот в этот период вашей жизни вам ни разу не захотелось встать на путь монашества?
Ну, наверное, из того, что видно сегодня, что действительно все-таки путь, который я избрал, это путь семейной жизни, путь монашества для меня, это путь очень высокий, я решил пойти своим простым путем вот такого семейного христианского счастливого бытия.
Именно поэтому с вами, а не с архимандритом Саввой Мажукой или архимандритом Амвросием Шенцовым, я сегодня как раз хотел поговорить об этом нашем трудном христианском семейном счастье. Тем более, что мы свою программу записываем незадолго до того дня, как Православная Церковь будет отмечать память святых благоверных Петра и Февронии, святых благоверных князей Петра и Февронии, которые считаются православной церкви небесными покровителями семейных уз, семейного счастья. В России на 8 июля, день памяти святых благоверных князей Петра и Февронии, приходится праздник семьи, любви и верности. Многие православные христиане в Беларуси отмечают этот праздник. Такой своеобразный православный ответ на ту тенденцию в жизни нашего общества, которая связана с упадком института семьи. Вот согласитесь, что многие наши современники и соотечественники не связывают с семьей счастье своей жизни, если судить по тому, как люди неохотно, поздно заключают браки, судить по тому, как быстро во многих случаях эти браки распадаются, если судить по тому, сколь многие дети в нашей стране, они воспитываются, как говорят, в неполных семьях. Да, отец Андрей, ведь приходится порой сталкиваться с той точкой зрения, что любовь и семья – это две вещи несовместимые. Там, где начинается семейная жизнь, там любовь рано или поздно, скорее рано, чем поздно, она заканчивается. Там, где начинается семейная жизнь, там надежда на счастье сводится постепенно к нулю. Вот такая точка зрения есть. Мне с ней сталкиваться приходилось. А вы как думаете?
Ну, наверное, это вся точка зрения уже как последовательность, такая цепочка вытекает из самого, что человек понимает, что же такое для него счастье. Счастье, когда мне хорошо или когда-то другому хорошо. И вот знаете, вот когда я все-таки задумывался о праздновании памяти святых Петра и Февронии, как покровителей все-таки брака, да, вот для меня, например, ближе память схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского там, и других, вот его брата Стефана, да, который был у Сергия. А вот Петра и Февронии память мне напоминает, знаете, такое вот житие святого человека Божьего Алексея. С точки зрения нормальных людей, знаете, человек женился, жениться должен был, и тут он уходит со свадьбы, бросает эту невесту, где-то долго его нет, потом он селится и смотрит, как страдают его родители, невесты и прочее. Потому что у этих святых, ну, семья потенциально, как бы это муж, жена и дети, да, вот детей у них не было, жизнь была такая, ну, два разных сословия, во-первых, да, княжеское и простое, вот, потом, ну, вот отсутствие детей очень, и я вот когда смотрю на жизнь этих святых, вот Петра и Февронии, и как вот один мудрый богослов сказал, вот, как в жизни святого человека Божия Алексея, православный христианин, наверное, читая их житие, говорит: «Господи, слава Богу, что ты мне не дал такой крест». Потому что, например, семья без детей – это очень тяжело. Для меня, например. Потому что дети – это тот Божий дар, который помогает вскрыть мне все свои самые гнилые качества. Потому что они мне их очень быстро показывают. Вот что во мне есть нехорошего. Ну, а Петр с Февронией, конечно, пронесли вот этот крест такой бездетной семьи, и тем не менее, ну, закончили свою жизнь вроде как тоже в монастырях, как я помню из жития, похоронены были в одном гробу. Ну, для меня все-таки такой крест тяжелой семейной жизни. Такой же крест вот, тяжелой семейной жизни, какой был, например, у отца Иоанна Кронштадтского, который тоже как-то так вот, женившись, ну, я что-то из жития его тоже помню. Женился, чтобы там по-другому нельзя было получить сан священника. Надо было жениться, получил сан священника. И тоже матушка там все жаловалась, все нот писала, что как-то вот мы с батюшкой вот так вот живем, какие-то нарекания ему были. Но, тем не менее, это люди святые. Значит, это Господь дал им такой крест, и мы сейчас обращаемся к ним в своих молитвах. Но все-таки, например, жизнь, например, царя Николая, вот эта жизнь, да, семейная, там и дети, и все. И для меня вот такой жизненный путь, он наиболее простой, потому что все-таки счастье – это когда есть с кем поделиться, как человек, являясь источником радости для окружающих, в первую очередь, радости. Нам много говорят про наше там на сегодня здоровье, там, что его надо беречь и прочее, но я часто вспоминаю фильм «Гладиатор» с Расселом Кроу в главной роли. Там вот император римский Марк Аврелий, философ, язычник, очень много христиане при нем пострадали. Но он, как верующий человек, говорит красивую мысль. Говорит: всем нам с рождения в лицо улыбается смерть, а нам надо улыбнуться ей в ответ. То есть так совсем расстаться в этой жизни, включая свое здоровье, чтобы все-таки наши родные и близкие, пришедшие потом на наш похорон, сказали: «Господи, спасибо, что рядом с нами жил человек», то есть тот, после которого осталась радость. И вот я думаю, что в семейной жизни, когда растут детки, мы учимся от них тоже, а что же побороть в себе, потому что, видя их какие-то ошибки и падения, все-таки их стараешься прижать к себе, сказать: «Сыночек, доченька, спасибо, что ты мне меня показал». Вот, потому что вот спрашивают люди, как ребенка в 7 лет на исповедь привести? Ну, как его в 7 лет привести? Ну, просто сесть, сказать: «Доченька, сыночек, тебе ни за что в жизни не стыдно». Ну, значит, твоя совесть умерла. Ты знаешь, это беда, потому что как это? Совесть молчит, а грязь к нам всегда липнет, а ты не чувствуешь. И вот в такой семейной атмосфере, вот для меня это счастье, что я немножко могу, так, наверное, с годами все это идет, немножко как-то хочется стать нежнее, добрее, и дети в этом очень помогают, сами взрослее, и отправляясь потом в свой тоже самостоятельный жизненный путь.
Отец Андрей, вот вы сказали, что для вас семья без детей – это семья, ну, несчастливая. Или, скажем так, семья, которой очень трудно стать счастливой.
Да, вот, вот потому так. Что таких семей, вот видите, среди святых вот они есть, но, тем не менее, это тяжелый крест. Это с моей, так сказать, вот с моей колокольни, это тяжело.
Для того, чтобы наши зрители и слушатели оценили, насколько ваши слова не голословны, я хотел вас переспросить. У вас сколько детей?
Четверо.
Четверо.
Да.
Ну, для многих людей и трое, и даже двое – это очень много. Это то, что уже лишает их жизнь покоя, наполняет лишней суетой, лишними расстройствами. Мы все знаем, что наша страна, многие другие страны христианского мира находятся в состоянии демографического кризиса, когда детей становится все меньше и меньше. Вот с чем вы связываете такую тенденцию? Вот вы, казалось бы, так убедительно говорите о том, что много деток – это хорошо. Вот у вас четверо детей, и вы с воодушевлением говорите о том, как много детей на самом деле
радости. Я скажу так, много деток хорошо, потому что это трудно, поэтому это хорошо. Потому что когда человеку не трудно, он начинает деградировать от нетрудностей. Вот. И очень часто так говорят, вот, вот нам государство должно помогать, прочее, прочее. Помогать, слава Богу, но не должно. Не должно, потому что, ну, государство – это те же люди, если есть беды там у нас, это как бы складывается во всем обществе. Вот. Поэтому для меня хорошо, потому что мне трудно. Потому что когда очень легко становится, ну, праздность, говорит, мать пороков. Вот. Когда знаешь, что придя даже со службы домой, все равно надо с кем-то что-то посидеть, почитать, поговорить, выйти тихонечко с кем-то, просто побеседовать, как говорится, тет-а-тет. И ты понимаешь, что, ну, Бог через тебя пытается и эту душу как-то привести к какой-то такой скромной, человеческой, простой жизни. Вот для меня трудность – это хорошо. Поэтому если кому-то в жизни трудности не надо, конечно же, наверное, от этого стереотипа, вот, знаете, как сейчас говорят, все лучшее детям. Ну, я ребенок до тех пор, пока мои родители живы. Маме там 90, мне 70. Так ты, бабушка, ты там пенсию получил, ты помнишь, что у тебя сын есть? Вот. Хотя у меня есть такая подружка, там ей 92 или 94 уже год, наверное. Вот сын все приходит ей навестить, а она его выгоняет, говорит, что ты ко мне ходишь? У тебя дети есть, у тебя внуки есть, дай мне спокойно помереть, человек верующий. Mm-hmm. Что ты, что тебе? Ну, вот, вот. Понимаете, кто человек, который здраво прошел, родители порой ждут, что дети им что-то должны. Неужели, когда мы хотим родить себе ребенка, мы сразу там договор, что так, я тебя рожаю? Да нет, я же прошу от Бога подарок, чтобы благодаря этому подарку украсить немножко свою жизнь, облагородить себя и этому тоже человечку, который пришел в мою семью, помочь потом тоже как-то спокойно идти по этой жизни, делая ошибки, не прятаться, не говорить, что я виноват, и предупреждать других, ты не лезь, я там уже был, испачкался, не лезь в эту грязь. Вот, поэтому... Ну, может, кто-то определяет для себя счастье как раз-таки в отсутствии трудностей, тогда да. Ну, тут уже, понимаете, у каждого свои взгляды, ломать никого не будешь, вот. Но, тем не менее, христианство учит нас тому, что без трудностей, без работы над собой происходит просто постепенная деградация, и мы просто, внешне оставаясь человекоподобными, ну, в сути, перестаем быть людьми. Вот это беда тогда.
Вы так сказали, отец Андрей, что у каждого свои взгляды, да? Mm-hmm. Каждый выбирает для себя, как в песне поется «Женщина не идет дорогу», да? Mm-hmm. А насколько серьезно, вы считаете, надо относиться к той довольно частой причине для разводов, которую выражают такими словами? Вот, не сошлись характерами, люди мы оказались разными. Mm-hmm. Вот, то есть были знакомы, влюбилась в одного, ухаживал за одной, потом пожили вместе, и оказалось, что мы очень разные люди, с разными взглядами, разными характерами. Вот это повод для того, чтобы расстаться и попробовать с чистого листа написать новую историю своей семейной жизни.
Ну, тут влюбилась, это одно, да, вот я помню, в соборе служил, приходят молодые люди записаться на венчание, там побеседовать, чтобы с ними... Ну и спрашиваешь, вот, ну, не видите вот друг друга какие-то недостатки, знаете, что девушки там что-то кивают, ну парни там, они, ну вы что, как такие недостатки. И вот Риш тогда так, знаете, говорит, не надо выходить за него замуж, нет, потому что в первую очередь хорошие честные отношения, с которых вырастает семья, складываются на честной дружбе. А у друга всегда есть недостатки. Если я их не вижу, значит, я просто в состоянии какой-то нереальности нахожусь. И потом все равно недостатки появятся, и вроде был ангел, а тут еще что-то такое. Вот поэтому реальное такое отношение к тому, с кем я хочу заключить брак, складывается, конечно же, с того, что человек, желающий вступить в брак, имеет сам какое-то твердое мировоззрение. Ну и говорит, вот я вот вступаю в брак, но я там атеист, например, или я христианин, вот моя жизненная позиция. Вот. И тогда второй человек, там, девушка, парень, уже тоже может проанализировать, я вступаю в брак, что меня дальше ждет. А если простить, это просто, знаете, как это немножко физиология, гормонов заиграли. Ну, к сожалению, нас сейчас вот к этому, ко всему. Если в прошлом веке, я говорю, что человек произошел от обезьяны, сегодня... и наши СМИ, и все, доступ к интернету, говорят, да некая обезьяна, обезьяна это еще высоко. Мы произошли от дьявола практически. То, что вытворяет порой в некоторых наших интернетах и все прочее, к чему молодежь имеет доступ, как раз-таки приводит к тому, что вот эта семейная ценность почему-то, потому что грех, имея природу наркотика, дает маленькую эйфорию человеку. Ну, а потом надо бороться за свою волю, это тяжело. Кто за свою волю немножко попытался побороться, понял, что все-таки Бог говорит, не греши не по причине того, что накажу, а по причине того, что грех, он может быть вкусный, приятный на цвет, вкус, запах, но результат будет все равно конвульсии. Вот кто немножко за свою волю поборолся, тот, конечно же, кого побеждает эйфория, тогда уже, знаете, что потом в болоте жить, надо кого-то топить, обманывать, выкручиваться. И просто механический штамп или даже механическое венчание никак не поможет человеку. Пока я не скажу, что да, вот я виноват, и начну менять свой образ мысли, свой образ жизни, и таким образом тогда помогу Богу сохранить уже свою семью.
Что вы упомянули? Те случаи, когда создать семью, жить вместе пытаются люди с очень разным отношением к православной церкви, разным отношением к Богу, люди, которые являются некоторые верующими, другие атеистами или инаковерующими. Вот как вы думаете, могут ли такие люди с очень разным отношением к Богу и церкви, могут ли они создать крепкую семью?
Ну, когда я создавал свою семью, у меня все-таки на первом месте стоял вопрос религиозный. И я об этом говорил серьезно со своей будущей женой. Поэтому, как говорится, говоря со своей колокольни, и опять-таки вот заостряю внимание, что нужно все-таки расставить приоритет. Что в человеке самое важное? Вот этот костюм, в котором спрятана наша душа, или все-таки духовный мир? Духовный мир, который, ну, потом будет нас по-настоящему соединять, потому что костюм потихонечку теряет свои физические свойства и все прочее, а единодушие, вот это то, что будет хранить нашу семью. Поэтому для меня, например, вопрос брака с инославными, то есть даже с нехристианским, он заключается тогда в том, что хорошо, вы хотите заключить брак, но кем будут ваши дети. Но если тут вообще все равно, значит, на прошлой неделе читалось Евангелие. Христос нам говорит, кто любит отца или мать больше меня, сына или дочь больше меня, тот меня недостоин. Христос говорит больше меня, то есть все равно мы их любим, но меньше, чем Бога. Потому что в Боге мы по-настоящему любим своих ближних. Если серьезно, религиозно подходить к этому вопросу, то он решается так. Но если вопрос стоит не религиозный, и семья уже создана, ну, наверное, тут индивидуально можно беседовать с каждой там семейной парой. К сожалению, порой приходят по одному в храм тоже с такими вопросами. Но мы стараемся так, я знаю, вот, придите вдвоем, давайте как-то вместе побеседуем, поговорим. И с каждым тут индивидуально приходится тогда беседовать, потому что каждый человек индивидуальность и семья, это тоже у каждого свои какие-то есть тонкости и мелочи. Но с моей точки зрения, что вопрос мировоззрения – это то, что нельзя игнорировать в серьезном таком подходе, когда человек собирается создать семью. Об этом надо поговорить в первую очередь. Не вопрос там своего там достатка, где мы будем жить. Все это важно, но порой, знаете, и живут во дворцах, и недолго живут. А кто-то где-то в тесном общежитии, в комнатке, и годами сохраняется этот брак, как-то сохраняется и нежность, и доброта, и все это проносится, как говорится, до последнего вздоха.
В этой связи хочу сказать, что меня в свое время, еще до того, как я создал семью, очень сильно поразили слова русского философа XIX века Константина Леонтьева, который женился по любви. Он даже свою жену, красавицу гречанку, похитил из отцовского дома по обоюдному согласию. Да, но она потом с ума сошла. И он достаточно долго жил с больной женщиной. Так вот, судя по всему, и из своей личной боли он сказал, что та семья, в которой муж и жена не могут вместе встать перед иконами и помолиться, она превращается в пытку. Я так понимаю, что вы под этими словами подписались. та семья, в которой муж и жена не имеют общих духовных ценностей.
Ну, исходя из жизни этого человека, ну, по-моему, гречанка это все-таки человек православный был, вообще духовные ценности были. А то, что Бог дал ему уже такой крест, такой крест, ну, вы знаете, это... Я бы как раз из этого примера такого вывода не мог бы сделать.
Ну, может быть, я зря сделал акцент на том, что жена Константина Леонтьева заболела. Вот. Я эти слова понимаю в более широком контексте, я придаю им более универсальное значение. Вот я еще раз повторю, та семья, в которой муж и жена не могут вместе помолиться. Превращается в пытку.
Но апостол Павел все-таки не советовал язычников оставлять. Вот когда жена становилась христианкой, все-таки он говорил, что муж освящается женой верующей. У нас порой, знаете, как бывает, так приходит мужчина в храм и жалуется, батюшка, а что спрашивает, случилось? Да у нас беда, жена стала в храм ходить. А что такое? Ну, вы знаете, как-то вот... В выходные дни там сходим мы там в лес, в театр, там где-то прогуляемся, и то, а тут сейчас все, надо в храм ходить, надо молиться, поститься, телевизор, это вред, это все. То есть человек в храм пришел, а Бога еще не встретил, нашел в храме еще одну дверь для самореализации. Вот, потому что я знаю, что женщины, которые действительно пришли в храм, в 5 утра проснется, обед приготовила, из церкви приходит, светится нежная, добрая ласка, все и покушали, и сходили еще в тот же и в парк, и прогулялись, и подышали. И вот эта внутренняя атмосфера чистоты, да, потом что-то у детей, вот, да, мамочка вот в церковь ходит, вон она какая. А если я из церкви пришел и с плеча рублю, как надо жить, какие вы все, ну, так а зачем идти в храм, что в такую бубнелку превратиться, чтобы из этого храма приходить и всех пилить? Вот. Поэтому, если человек все-таки пришел в храм по-настоящему, то он начинает преображаться. И никого за собой силой не тянет, то есть пропитывает всех духом своей христианской жизни. Не словами, которые можно красиво говорить, а все-таки эти слова, как говорит, есть знание, а есть понимание. Знать одно, а когда уже пройдет через сердце, тогда видно, да, он понял, потому что он... Мы смотрим на него, да, и хотим за ним идти. Вот для меня вот в жизни такой яркий был образ вот покойного владыки Аристарха. Вот он много не говорил, но все-таки вот его присутствие где-то всегда вызывало какое-то вот трепетное отношение, вот очень. Хоть, видите, человек, сказать, не семейный такой, и все, но тем не менее, вот как я слышал про многих, что человек, ну, им просто как вот, как отец родной был, вот как-то вот. Вот это такой внутренний дух, то же самое и в семье. Если кто-то пошел в храм, то, значит, я хочу, чтобы мои близкие стали христианами, но стал ли я сам христианином? Вот. Поэтому я не думаю, что стоит так с плеча все это рубить, а человек-христианин, он никогда не одинок. Он всегда имеет возможность излить свою печаль, излить свои молитвы перед Богом, незаметно, чтобы кто не видел. И вот как этот наш владыка покойный Аристарх, такие слезы, особенно материнские слезы своих детей, которые никто не видел, они бесплодными не останутся, и мы не будем одиноки. Вот.
Спасибо, спасибо, отец Андрей, за то, что сегодня пришли к нам в гости, за интересную беседу. Время летит быстро. Я думаю, тема, которую мы подняли, тема семейной жизни, любви, как она проявляется в семье или за пределами семьи, даже в жизни монахов. Некоторые люди считают, что вот монахи – это люди, которые себя в том числе для любви загубили. Хотя был бы здесь архимандрит Савва Мажука, он наверняка стал бы с порога сходу возражать и говорить о том, что монашество – это тоже путь любви. Да, так вот, тема, которую мы подняли, имеет много ходов, выходов и поворотов. Я думаю, что наша беседа еще продолжится, но это будет уже следующая передача. А сегодня, уважаемые наши зрители, слушатели, мы будем с вами прощаться. Я хочу, отец Андрей, по обычаю нашей программы, программа «Ключ разумения», чтобы вы благословили наших зрителей и слушателей на хорошие дела.
Да благословит всех нас Господь на добрые, светлые, чистые и мысли, и дела, и поступки. Спасибо, Господи.
Спасибо, Господи.